Дурман пьянящей дремоты опоил вас, борющиеся со скалами, сражающиеся с тенями. Ваше время ушло. Жизнь ваша украдена. Жертвы собственной глупости вы погрязли в пустяках. Принцесса Ирулен. Погребальная песнь Муаддиба. Лето стоял в фойе своего дома, изучая записку при свете единственной лампы. До рассвета было еще несколько часов, и он чувствовал усталость. Посланец свободных только что передал эту записку одному из солдат наружной охраны. Герцог как раз вернулся с командного поста. В записке было: «Столб дыма днем, сноп огня ночью». Подписи не было. Что бы это могло означать? Посланец ушел раньше, не дожидаясь ответа. Он растаял в ночи. Лето сунул записку в карман туники, думая позже показать ее Хавату. Откинув со лба прядь волос, он глубоко вздохнул. Таблетки против усталости уже не помогали. Прошло 2 долгих дня со времени званого обеда, и все это время он не сомкнул глаз. Больше всего его утомило совещание с Хаватом, отчет об их встрече с Джессикой. «Следует ли мне разбудить ее?» – думал он. «Нет больше смысла играть в ней в таинственность или есть?» «Черт бы побрал этого Дункана Айдаха!» Он покачал головой. «Нет, не Дункан виноват. Это я ошибся в самом начале, не оказав ей полного доверия. Я должен что-то сделать, пока не случилось новой беды». Приняв это решение, он почувствовал себя бодрым и торопливо направился в фойе большого холла и потом по коридору к семейному крылу. На повороте, который вел в помещение для слуг, он остановился. Из одного коридора доносились странные мяукающие звуки. Лето поднес руку к выключателю защитного пояса и схватился за рукоятку кинжала. Это вернуло ему чувство уверенности, так как эти звуки вызвали в нем дрожь. Он тихо двинулся по проходу, кляня плохое освещение. Самые маленькие лампы были расставлены примерно в 8 метрах друг от друга и поставлены на минимальную мощность. Темные каменные стены поглощали свет. Из царившего впереди мрака вырисовывались неясные очертания человеческой фигуры, лежащей на полу. Лето заколебался. Почти уже активировав защитное поле, он в последний момент все же передумал, потому что это ограничило бы его подвижность, его слуховые возможности. И еще потому, что он помнил про попытку захвата корабля с лазганами. Соблюдая предосторожность, он подошел ближе. Кто-то лежал на полу ничком, не отнимая руки от рукоятки ножа. Лето ногой повернул человека на спину и наклонился над ним, вглядываясь в лицо при тусклом свете лампы. Это был контрабандист Туек. На его груди темнело мокрое пятно. Широко раскрытые мертвые глаза напоминали 2 пустых темных провала. Лето тронул его руку. Она была еще теплая. «Как мог этот человек оказаться здесь?» – спросил себя Лето. «Кто убил его?» Звук, напоминающий мяуканье, послышался громче. Он доносился спереди, из бокового коридора, ведущего в комнату, где был установлен главный генератор защитного поля. Держа одну руку на выключателе личного защитного поля, а другую на рукоятке кинжала, Лето перешагнул через труп, скользнул дальше по коридору, завернул за угол и направился к генераторной. На полу, в нескольких шагах от него, виднелась еще одна груда, и он сразу понял, что это и был источник шума. Тот, кто лежал на полу, медленно пополз к нему, задыхаясь и что-то бормоча. Подавив внезапный приступ страха, Лето бросился вперед и наклонился над распростертой фигурой. Это была Шаду, домоправительница из свободных. Волосы падали ей на лицо, одежда была в беспорядке. Темная дорожка виднелась на ее боку и спине. Он тронул ее за плечо, и она приподнялась на локтях, устремив на него глаза, которые уже заволакивались темнотой.
«Это вы!» – выдохнула она. «Убит охранник. Послал Туек. Побег. Моя госпожа, вы здесь? Нет».
Она упала головой вперед и ударилась о камень. Лето пощупал пульс, у нее на виске его не было. Он посмотрел на рану, ее ударили ножом в спину. «Кто?» Мысли лихорадочно бились в его мозгу. Она сказала, что убили охранника, а Туек за ним послала Джессика. «Почему?» Его предупредило какое-то шестое чувство, и он схватился за выключатель защитного поля. Слишком поздно. На его руку обрушился страшный удар. Почувствовав боль, он увидел торчащий в руке дротик. Рука в месте удара онемела, и онемение распространялось дальше. С огромным усилием он выпрямился и посмотрел вглубь коридора. В открытой двери генераторной стоял Уе. Его лицо казалось желтым в свете яркой лампы над дверью. В комнате за его спиной царила тишина. Генератор не действовал. «Уе вывел из строя генератор», — подумал он. «Мы совершенно беспомощны». Уе кинулся к нему, убирая в карман парализатор. Обнаружив, что он еще может говорить, Лето крикнул: «Уе, как ты?» Паралич достиг его ног, он соскользнул на пол и остался сидеть, прислонившись головой к стене. Лицо Уе было печально, когда он наклонился над герцогом и потрогал ему лоб. Лето ощутил его прикосновение, но оно показалось ему таким далеким, ускользающим. «Это селективный наркотик», — сказал Уе. «Вы можете говорить, но я бы не советовал вам этого делать». Он оглядел коридор, потом снова наклонился над Лето, вытащил стрелу и отбросил ее в сторону. Стук дротика о каменный пол отозвался в ушах герцога отдаленным шумом. «Невозможно, чтобы это был Уе», — подумал герцог. «Он ведь воспитывался в высшем колледже». «Как?» — прошептал Лето. «Мне очень жаль, мой бедный герцог, но есть вещи более ценные, чем это». Он тронул татуировку у себя на лбу. «Я сам считаю ее могущественной, невзирая на мое теперешнее лихорадочное состояние. Но я всей душой желаю убить человека, и я не успокоюсь, пока не сделаю это». Он посмотрел на герцога. «Не вас, мой дорогой герцог. Я хочу убить барона Харконнена». «Барона?» «Пожалуйста, успокойтесь, мой бедный герцог. У нас мало времени. Зуб, который я вам вставил вместо выдернутого, должен быть заменен. Я ввергну в вас бессознательное состояние и заменю зуб». Он разжал руку. «Этот зуб является точной копией первого. Он сделан очень искусно, наподобие зуба с нервом. Он недоступен изучению с помощью детекторов и даже с помощью телеразвертки. Но если вы силой надавите на него, то покрытие разрушится. Когда вы втянете в себя воздух, ваш рот наполнится ядовитым газом, самым сильным из всех ядов». Лето смотрел на Уе и видел безумные глаза, испарину над бровями и на подбородке. «Вам все равно умирать, мой бедный герцог», — сказал Уе. «Но перед смертью вы можете оказаться в непосредственной близости от барона. Он будет уверен в том, что вы оглушены наркотиком и не сможете напасть на него. Хотя вы и в самом деле будете оглушены, все же попытайтесь. Нападение может принимать странные формы. Вы будете помнить про зуб, герцог Лето Атридес. Вы будете помнить про зуб». Старый доктор наклонился все ниже и ниже, пока его свисающие усы окончательно не заслонили от Лето свет. «Почему?» – пробормотал Лето. Уе встал возле герцога на колени. «Я заключил дьявольскую сделку с бароном. Я должен быть уверен в том, что он выполнит свои условия. Я узнаю об этом, когда увижу его. Я буду знать, как только посмотрю на него, но если я не заплачу свою цену, то я никогда его не увижу. Цена — это вы, мой бедный герцог. Моя бедная Ванна научила меня многому, и одно из того, чему она меня научила, это ясно видеть правду, когда стресс велик. Я не могу делать это всегда, но когда я увижу барона, тогда я буду знать». Все происходящее казалось герцогу кошмаром. Этого просто не могло быть. Лицо Уе скривилось в гримасе. «Мне не удастся подойти к барону достаточно близко, иначе я сделал бы это сам. Нет, меня будут держать на безопасном расстоянии, но вы самое лучшее мое оружие. Он захочет, чтобы вы были возле него, чтобы позлорадствовать, похвастаться, как ловко он вам отомстил». Лето не отрывал взгляда от лица Уе, от дергающихся мускулов на его подбородке. «А вы, мой бедный герцог, должны помнить об этом зубе». Уе держал теперь его в своих пальцах. «Это единственное, что будет напоминать вам обо мне». Губы Лето шевелились, но слов не получалось. Наконец он смог выговорить: «Отказываюсь». «Нет, вы не можете отказаться, потому что в обмен на эту маленькую услугу я спасу вашего сына и вашу женщину. Никто другой этого сделать не сможет. Их можно переправить туда, где ни один Харконнен до них не доберется». «Как спасти?»
спасти», — прошептал Лето. «Создать видимость их смерти, спрятать их среди людей, которые хватаются за нож при одном упоминании имени Харконненов». Он потрогал подбородок Лето. «Вы чувствуете что-нибудь в этом месте?»
Будучи не в состоянии отвечать, Лето увидел на пальце Уе свое кольцо с герцогской печатью.
«Вы сделаете это ради Пола», — сказал Уе. «Сейчас вы потеряете сознание. Прощайте, мой бедный герцог. При следующей нашей встрече у вас уже не будет времени для разговоров».
Холодная волна пробежала по лицу Лета. Все окружающее погрузилось во тьму.
«Помните о зубе!» — прошипел Уе.
Следовало бы создать науку о неудовлетворенности. Народы нуждаются в тяжких временах и в угнетении для физического развития мускулов. Принцесса Ирулен. Собрание высказываний Муаддиба. Джессика проснулась в темноте, осознав, что привычный ход вещей нарушен. Она не могла понять, откуда такая вялость в ее мозгу и теле. Страх током ударил по нервам, заставив их похолодеть. Она хотела встать и включить свет, но не смогла. Она почувствовала странный вкус во рту, потом послышался отдаленный звук, непонятно откуда. Она лежала в темноте и ждала, чувствуя, как мучительно долго тянутся секунды. Наконец она ощутила свое тело и поняла, что кисти ее рук и лодыжки связаны, а в рот вставлен кляп. Она лежала на боку, и ее руки были связаны за спиной. Она попробовала путы и убедилась, что веревка при напряжении лишь сильнее затягивается. И теперь она вспомнила. В темноте ее спальни было какое-то движение, что-то сырое и едко пахнущее упало ей на лицо, забило рот, какие-то руки схватили ее. Она задохнулась, чувствуя, что ей дали наркотик. Сознание отступило, и она погрузилась в темноту.
«Свершилось», — подумала она. Просто оказалось покорить Бене Гессерит. Для этого понадобилось только предательство. Хават был прав.
Она не шевелилась, чтобы не натягивать веревку. «Это не моя спальня», — подумала она. «Меня куда-то перенесли». Мало-помалу ей удалось добиться контроля над собой. Она смогла ощутить запах собственного пота с примесью страха в нем. «Где Пол?» — подумала она. «Что они с ним сделали?» С помощью древних приемов она заставила себя успокоиться. Но ужас притаился совсем рядом. «Лето, где ты, Лето?» Она почувствовала изменения в окружающей ее темноте. Они начались с появлением теней. Теперь она могла полнее использовать свои ощущения. Что-то белое, полоса под дверью. «Я на полу». Подходили люди. Она чувствовала это подражанию Пола. «Я должна оставаться спокойной. Я должна быть готова. Может быть, у меня будет только один шанс», — внушала она себе. И снова ей удалось успокоиться. Неритмичное биение ее пульса выровнялось. Она закрыла глаза, сконцентрировавшись на приближающихся шагах. Людей было четверо. Она уловила разницу в их шагах.
«Я должна сделать вид, что все еще нахожусь под действием наркотика».
Она заставила тело расслабиться на холодном полу и собрала всю свою волю. Услыхав, что дверь отворилась, она почувствовала сквозь закрытые веки, что вокруг нее стало светлее. Шаги приблизились, и кто-то наклонился над ней.
«Ты проснулась!» — прогремел бас. «Не притворяйся!»
Она открыла глаза. Над ней стоял барон Владимир Харконнен. Она узнала комнату, где спал Пол, увидела сбоку его пустую кровать. Охранники остались стоять возле открытой двери, держа в руках зажженные лампы. Из холла бил яркий свет, от которого было больно глазам. Она посмотрела на барона. На нем была темная фуражка, толстые щеки вздымались красными холмами под паучьими глазами.
«Наркотик действует определенное время», — прогремел он. «Нам с точностью до одной минуты было известно, когда прекратится его действие».
«Как же это возможно?» – удивилась она. «Только Уе мог знать мой вес, мой метаболизм. Только он один».
«Какая жалость, что ты должна оставаться с кляпом», – сказал барон. «У нас бы мог получиться такой интересный разговор».
Барон оглянулся на дверь.
«Войди, Питер».
Того, кто вошел и остановился за спиной барона, она никогда не видела, но этот человек был ей известен. Питер де Бриз, ментат-убийца. Она изучала его истребиное лицо, чернильно-синие глаза, заставляющие предположить, что он родился на Аракисе, хотя изысканность его манеры и весь его вид указывали на другое. Его плоть никогда не испытывала недостатка воды. Он был высок и строен, пожалуй, слишком изнежен.
«Какая жалость, что мы не сможем с тобой поговорить, моя дорогая госпожа Джессика», — сказал барон. «Тем не менее, мне известно о ваших возможностях».
Он посмотрел на ментата.
«Не так ли, Питер?»
«Как скажете, барон», — ответил тот высоким тенором. Звуки его голоса отдались в ее теле холодно. Она никогда не слышала такого пронзительного голоса. Этот голос выдавал убийцу.
«У меня есть сюрприз для Питера», — сказал барон. «Он думает, что пришел получить свою награду. Вас, леди Джессика. Но я должен продемонстрировать одно обстоятельство, а именно, он не хочет вас».
«Вы со мной играете, барон?» — спросил Питер и улыбнулся. Видя эту улыбку, Джессика удивилась тому, что барон не отскочил в сторону, пытаясь защититься от этого Питера. Но потом она поняла, барон не мог прочесть смысла этой улыбки. Он не знал учения.
«Во многих вопросах Питер наивен», — сказал барон. «Он не представляет себе, какая бы удивительно сложная натура леди Джессика. Я мог бы доказать ему это, но не хочу тратить на него времени».
Теперь барон улыбнулся Питеру, на чьем лице застыло ожидание.
«Я знаю, чего вы хотите на самом деле. Вы жаждете власти».
«Но вы обещали мне эту женщину!» — воскликнул Питер, начиная терять присущую ему сдержанность. Джессика, уловив то, что таил в себе этот голос, внутренне содрогнулась. Как мог барон сделать ментата из этого животного?
«Я предлагаю тебе выбор, Питер», — сказал барон.
«Какой выбор?» Барон щелкнул толстыми пальцами.
«Эта женщина — изгнание из империи или герцогства Атридес из Арраки, и твое управление по собственному усмотрению от моего имени».
Джессика следила за тем, как его паучьи глаза изучают Питера.
«Вы можете быть здесь герцогом во всем, кроме титула», — добавил барон.
«Значит, мой лето умер?» — спросила себя Джессика. Она почувствовала, как в ее груди поднимается немой вопль. Барон продолжал изучать ментата.
«Пойми, Питер, ты хочешь ее только потому, что она была женщиной-герцогом, символом его власти, красивая, вышколенная для своей роли. Но целое герцогство, Питер, это больше, чем символ. Это нечто реальное. Ты сможешь иметь много женщин, сколько захочешь».
«Вы смеетесь надо мной?» Барон повернулся к лампе, осветившей его лицо.
«Смеюсь? Я? Вспомни, я отказался от мальчика. Ты слышал, что сказал предатель о способностях парня? Они похожи, мать и сын, во всем похожи».
Барон улыбнулся.
«Теперь я должен идти. Я пришлю охранника, которого я специально приберег для этой минуты. Он глух, как камень. Ему будет приказано стать твоей правой рукой в твоем изгнании. Он услышит эту женщину, когда увидит, что она берет над тобой контроль. Он не позволит тебе вынуть кляп из ее рта до тех пор, пока вы не покинете Арракис. Если ты останешься, он получит другие приказы».
«Не уходите», — сказал Питер. «Я выбрал».
«Хе!» — хихикнул барон. «Подобная быстрота решения может означать только одно».
«Я возьму герцогство», — сказал Питер. А Джессика подумала, неужели Питер не знает, что барон ему лжет? Но как он может знать? Он испорченный ментат.
Барон посмотрел на Джессику. «Разве не удивительно, что я так хорошо знаю Питера? Я держал пари, что выбор будет именно таким. Теперь я ухожу. Так гораздо лучше. Да-да, гораздо лучше. Вы понимаете, леди Джессика? Я не питаю к вам злобы, меня вынуждает необходимость. И я не отдавал никаких приказов о вашем уничтожении. И когда меня спросят, что с вами случилось, я смогу вполне искренне пожать плечами».
«Значит, вы хотите, чтобы все сделал я?» — спросил Питер.
«Охрана, которую я тебе оставлю, будет исполнять твои приказания», — сказал барон и посмотрел на Питера в упор. «Решение принадлежит тебе, я ничего о нем не знаю. Но ты должен подождать моего отъезда, так будет лучше».
«Он боится вопросов, видящий правду преподобной матери», — подумала Джессика. «Он, конечно же, знает, что должен пройти процедуру допроса, прежде чем предстанет перед имперским судом». Взглянув напоследок на Джессику, барон повернулся и вышел. Она проводила его взглядом, вспоминая, как преподобная мать предупреждала ее о могуществе этого опасного врага.
«Бедное лето», — думала она, не переставая. Вошли двое стражей Харконена, в третий застыл в дверях с лазганом наготове. «Это тот глухой», — подумала Джессика, изучая отмеченное шрамами лицо. «Барону известно, что я могу испробовать голос на любом человеке».
«Мальчик на носилках у входа. Какие будут ваши приказания?» — спросил глухонемой.
Питер обратился к Джессике. «Я думал подействовать на вас угрозой, обращенной на вашего сына. Но теперь вижу, что это бесполезно. Воздействие на эмоции — плохая тактика для ментата». Он посмотрел на свои глаза, солгал и, повернувшись так, чтобы глухой мог видеть его губы, сказал: «Отведите их в пустыню, как предлагал предатель. Его план хорош. Черви уничтожат все следы. Их тела никогда не будут найдены».
«Вы не хотите отослать их сами?» — спросил человек со шрамами.
«Он читает по губам», — догадалась Джессика.
«Я следую примеру моего барона», — сказал Питер. «Отведите их туда, куда сказал предатель».
По его тону Джессика поняла, что он держит себя под жестким контролем, и подумала, он тоже боится, видящий правду. Питер повернулся к двери. Там он в нерешительности остановился, и Джессика подумала, что он хочет посмотреть на нее в последний раз, но он вышел, не оглядываясь.
«Что до меня, то после такой работы я бы не хотел оказаться лицом к лицу с видящей правду», — сказал покрытый шрамами воин. «Вряд ли тебе придется встречаться с этой ведьмой», — сказал один из охранников.
Он подошел к Джессике и наклонился над ней, глядя ей в лицо.
«Хватит болтать. Работа сама не делается. Бери ее за ноги и...»
«Почему бы нам не убить ее здесь?»
«Слишком грязная работа, если только ты не хочешь их задушить. Что касается меня, то я люблю, когда все просто. Оставим их в пустыне на съедение червям, и никаких улик, и убирать не надо».
«Да, ты прав», — согласился охранник со шрамами. Джессика слушала, наблюдала, отмечала, но кляп мешал ей воздействовать на них голосом. Охранник со шрамами убрал лазган в кобуру и взял ее за ноги. Они подняли ее, как мешок с зерном, вынесли из комнаты и положили на носилки рядом с другой связанной фигурой. Когда они ее перевернули, она увидела, что это был пол, связанный, но без кляпа. Его лицо находилось не более чем в 10 сантиметрах от ее лица, глаза были закрыты, дыхание ровное. «Он находится под действием наркотиков», — подумала она. Охранники подняли носилки, и глаза Пола чуть-чуть приоткрылись. «Ты не должен пробовать голос», — мысленно взмолилась она. Глаза Пола снова закрылись. Он использовал познающее дыхание, успокаивал свой разум и изучал своих тюремщиков. Глухой представлял загадку для него, однако Пол не терял надежды. Успокаивающая разум система, которую преподала ему мать, помогла ему сохранять присутствие духа, приготовившись к любому повороту событий. Пол осторожно приоткрыл глаза и посмотрел на мать. Она, по-видимому, была в сознании, но ее рот был закрыт кляпом. Ее пленение было похожим. Капсула с наркотиком, пробуждение на носилках, связанные руки и ноги. Логика подсказывала ему, что их предал Уен, но он еще не пришел к окончательному выводу. Слишком трудно было это осознать. Воспитанник школы САК, врач, и вдруг предатель. Охранники принесли носилки в открытую дверь под звездный купол неба и поставили их на землю. Над головами пленников вращались крылья топтера, закрывая звезды. Глаза Пола, освоившиеся в полутьме, разглядели глухого охранника, открывавшего люк топтера.
«Мы должны лететь на этой машине?» — спросил глухой и оглянулся на охранников. «Этот топтер предназначается для работы в пустыне», — так говорил предатель.
Глухой разобрал ответ по движениям губ охранника, но что-то его не устроило.
«Мы здесь не поместимся. Это топтер для связи. Он возьмет только двоих, не считая пленников».
«Этого вполне достаточно», — сказал один из охранников. «Теперь мы и сами справимся, Кинет».
«Барон получил мне проследить за всем лично», — сурово сказал человек со шрамами.
«Чего ты так беспокоишься?» — вмешался другой охранник.
«Но ведь она колдунья», — не выдержал глухой. «Бене Гессерит, большая сила».
«Ха, понятно», — засмеялся охранник и покрутил пальцем у лба. «Видал я таких». Его товарищ презрительно усмехнулся. «Они скоро станут добычей песчаного червя. Не думаю, что даже колдунья имеет власть над червем. Как ты считаешь, Гжига?»
«Угу», — отозвался тот и повернулся к глухому. «Иди сюда, Кинет. Можешь лететь со мной сам, если хочешь быть уверенным во всем».
«Очень мило с твоей стороны, Джиго, взять меня», — сказал глухой.
Джессика почувствовала, что ее поднимают и проталкивают через заднюю дверцу. Чьи-то пальцы ощупали веревку и поправили узел. Пола положили рядом с ней. Его путы тоже были тщательно осмотрены, и она успела заметить, что он связан простой веревкой. Человек со шрамом, глухой, которого они называли Кинетом, занял место впереди. Тот, которого звали Джиго, занял другое переднее место. Кинет закрыл дверцу и склонился над приборами. Винт топтера заработал. Судно оторвалось от земли и взяло курс на юг к защитной стене. Джиго тронул своего спутника за плечо и спросил: «Почему бы тебе не понаблюдать за теми двумя? Ты уверен, что знаешь, куда лететь?» «Я слышал слова предателя так же, как и ты».
Кинет повернулся, и Джессика увидела в его руках лазган. Освещение в кабине было достаточным, но лицо охранника все же оставалось в тени. Джессика попробовала натяжение ремня своего сиденья и обнаружила, что тот плохо натянут. Ощутив неровность ремня у левой руки, она почувствовала, что он порван и лопнет от рывка. «Был ли здесь кто-нибудь раньше? Кто?» Она медленно согнула ногу так, чтобы пол это увидел.
«Просто глупо зря пускать в расход такую красивую женщину, как эта. У тебя были когда-нибудь такие высокородные штучки?»
Кинет обернулся и посмотрел на пилота.
«Бене Гессерит вовсе не высокородный», — ответил тот. «Только одна видимость».
«Он может видеть меня достаточно ясно», — подумала Джессика. Она подняла связанные ноги на сиденье и согнула их, глядя в упор на охранника.
«Она и правда смазливая», — сказал Кинет и облизнул губы. «Просто жаль упускать».
Он посмотрел на Джига.
«Ты хочешь знать, что я об этом думаю?» «Кто тебя знает?» Кинет пожал плечами. «В конце концов, у меня таких баб никогда не было. Может, такого шанса никогда больше и не представится».
«Не смей так говорить о моей матери», — раздраженно сказал Пол.
«Ха!»
— ухмыльнулся пилот.
«Щенок залаял. Вряд ли ему удастся кого-нибудь укусить».
А Джессика подумала: Пол взял слишком высокий тон, и все же его голос может сработать. Они продолжали полет в молчании. Джессика увидела, что Пол начинает ритмичное дыхание успокаивающего упражнения. Он закрыл глаза, потом опять их открыл. Джессика следила за ним, не имея возможности ему помочь. «Он еще не овладел искусством голоса», — подумала она. «Если ему не удастся...» Топтер, мягко накренившись, коснулся песка. Джессика, посмотрев назад на защитную стену, увидела тень мелькнувших и пропавших крыльев. «Кто-то преследует нас, но кто?» — подумала она. Те, кого барон послал следить за этой парой, а за теми будут следить другие наблюдатели. Джиго выключил двигатель, и все погрузилось в тишину. Джессика повернула голову. Из окна, из-за головы охранника со шрамами, ей была видна поднимавшаяся луна и облитый ее холодным светом край скалы над пустыней. По обеим сторонам топтера вздымались волны песка. Пол прочистил горло. Пилот сказал: «Ну что, Кинет?»
«Я не знаю, Джига».
Джига повернулся и потянулся к юбке Джессики.
«Вытащи у нее кляп», — скомандовал Пол.
Джессика почувствовала, как повисли в воздухе эти слова. Тон и тембр были выбраны превосходно, повелительные, резкие. Сказанные чуть громче, его слова были бы еще эффективнее, но и так она чувствовала это, они попали в нервный спектр человека. Джига развязал ленту, которой был обвязан рот Джессики, и потянул за конец кляпа.
«Оставь», — приказал Кинет.
«Заткни свой клапан», — отрезал Джига. «Руки ведь у нее связаны».
Он вытащил кляп, жадно вгляделся в Джессику, и его глаза заблестели. Кинет положил руку на локоть Джига.
«Слушай, Джига, не нужно».
Повернув шею, Джессика выплюнула кляп. Она настроила свой голос на низкий повелительный тон. «Джентльмены, не нужно бороться из-за меня». В то же время она изогнулась так, чтобы Кинет мог видеть ее лицо. Она видела, как они напряглись, зная, что они уже настроены на драку. Мысленно они уже за нее боролись. Она подняла голову повыше, чтобы Кинет видел движение ее губ, и сказала:
бы не должны спорить. «Разве есть женщина, которой стоило бы того, чтобы драться из-за нее?» – спросила она. И своим тоном, и всем своим видом она утверждала обратное. «Да, она стоит этого!» Пол стиснул зубы, вынуждая себя молчать. Его голос имел один шанс. Теперь все зависело от его матери, чей опыт был несравненно больше.
«О-о!» – сказал охранник со шрамами. «Зачем нам бороться?»
Его рука взметнулась над шеей пилота. Удар был встречен вспышкой металлического предмета, вонзенного в руку Кеннета и тут же поразившего его в грудь. Человек со шрамами застонал и сполз на пол.
«Он думал, что я болван, незнакомый с этим трюком», — сказал Джига.
Он вытащил нож, и его лезвие блеснуло в свете луны.
«А теперь уберем щенка», — сказал он и подвинулся к полу.
«В этом нет нужды», — прошептала Джессика. Джига заколебался. «Разве я не помогла тебе?» — спросила Джессика. «Дай мальчику шанс». Ее губы изогнулись в усмешке. «Ничтожный шанс в этих песках», — она улыбнулась. «Ты поручишь хорошую награду».
Джига посмотрел по сторонам, потом снова на Джессику.
«Мне приходилось слышать, что может случиться с человеком в этой пустыне», — сказал он.
«Разве я прошу слишком много?» — жалобно произнесла Джессика.
«Ты пытаешься меня надуть», — пробормотал Джига.
«Я не хочу, чтобы сын умер на моих глазах», — сказала она. «По-твоему, это значит надуть?»
Джига подвинулся назад, локтем нащупывая задвижку двери. Он схватил пол и перетащил его через сиденье, наполовину пропихнул в дверь и взялся за нож.
«Ну что, молокосос, перерезать твою веревку?»
«Он уйдет отсюда немедленно и направится вон к тем скалам», — сказала Джессика.
«Ты так сделаешь, молокосос?» — спросил Джига.
Нарочито кислым голосом Пол ответил «Да». Пол почувствовал, что рука за его спиной сейчас швырнет его на песок. Сделав вид, что зацепился за дверцу, он повернулся, словно желая отцепиться, и с силой выбросил вперед правую ногу. Носок ботинка был нацелен точно, будто все полученные за долгие годы учения навыки он вложил в этот удар. Он вложил в него движение всех мускулов своего тела. Удар пришелся в мягкую часть брюшины Джига. Хрипло вскрикнув, охранник повалился на сиденье. Пол, руки которого оставались связанными, упал, но приземлился на песок так искусно, что ему понадобилось лишь одно мгновение, чтобы снова оказаться на ногах. Он нырнул в кабину, нашел нож и, зажав его в зубах, помог матери освободиться от пут.
«Мне следовало бы договориться с ним по-хорошему», — сказал Пол.
«Пусть бы он перерезал мои путы, нелепо было так рисковать. Но я увидел возможность и использовал ее».
Она подняла по его голосу, под каким жестким контролем он себя держит, и сказала:
«На потолке кабины символ УЕ».
Он посмотрел на потолок и увидел извилистые изображения символа.
«Выходи, давай осмотрим корабль», — сказала она. «Под сиденьем пилота лежит какой-то пакет. Я почувствовала это еще тогда, когда нас сюда вносили».
«Бомба?»
«Сомневаюсь. Здесь есть какая-то странность».
Пол спрыгнул на песок. Джессика последовала за ним. Обернувшись, она потянулась за странным пакетом и увидела ногу Джига. На пакете расплылось мокрое пятно. Это была кровь пилота. «Напрасная трата влаги», — подумала она, поймав себя на том, что эта мысль сугубо аракинская. Пол огляделся и увидел утес, возвышающийся среди пустыни. Повернувшись к матери, он увидел, что она уже вытащила пакет из кабины и теперь смотрит на дюны, на защитную стену. Проследив направление ее взгляда, он увидел другой топтер, приближающийся к ним, и понял, что у них нет времени для побега.
«Беги, Пол!» — закричала Джессика. «Это Харконнены!»